Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжим разговор о положении иудеев в Римской империи. Иудея была оккупирована и обращена в римскую провинцию за 63 года до Рождества Христова. И казалось бы, что сам этот факт оккупации страны иностранными войсками должен был бы сплотить и объединить еврейский народ. Он должен был положить конец их внутренним разногласиям, смутам, дабы они накопили силы и единым фронтом выступили против агрессора. Но ничего этого не произошло. Иудейское общество было разделено. И разделено оно было, как это ни современно звучит, по партийной принадлежности. Правда, партии были в первую очередь религиозные, но вот в контексте этой сложной исторической обстановки каждая из партий имела и политическую окраску, свой взгляд на то, что можно противопоставить влиянию и господству Рима. Уже не раз цитируемый мною иудейский историк Иосиф Флавий, который жил в конце первого века после Рождества Христова, вот он в своей известной работе «Иудейские войны» рассказывает о трех основных партиях иудеев в Палестине. Он пишет: «Иудейская философия имеет три формы. Последователи первой школы называются фарисеями, второй – саддукеями, а третья секта, считающаяся более дисциплинированной, – это ессеи». Конец цитаты. Также Иосиф Флавий упоминает четвертую группу, они называются зелоты, но поскольку он не включает их в число религиозных партий, то значит они являлись собой род какого-то более свободного объединения. Вот все эти группы получили начало в годы после восстания Маковеев. Разумеется, не все иудеи принадлежали к одной из этих партий, каждая из них была не такой уж многочисленной, но каждая из партий пользовалась поддержкой какой-то группы населения. Каждый иудей считал себя, как мы сегодня сказали, болеющим за одну из них, разделяющую взгляды. И вот в Новом Завете мы встречаемся с саддукеями, фарисеями и зелотами. Кто такие были саддукеи? Саддукеи часто упоминаются вместе с фарисеями, но между ними не было ничего общего. Они на все имели противоположные мнения и противоположные взгляды. Ну, что за название партии Саддукеи? Вот происхождение названия этой партии, оно точно не установлено. Но, возможно, три варианта. Первое – это то, что название Саддукея происходит от имени Садока. Садок – это знаменитый священник во времена царей Давида и Соломона. Действительно, его потомки длительное время играли значительную роль в священнической среде. У пророка Иезекииля именно они, потомки Садока, считаются единственными законными священниками. И, конечно, такая этимология в значительной мере помогает понять, что представляли собой саддукеи, когда приблизительно в 200 году до Рождества Христова в иудейском государстве начался процесс образования партий, то название саддукеи было усвоено партией священнического сословия. Конечно, нельзя из этого сделать вывод, что вот все священники принадлежали к партии саддукеев. Во времена Христа многие простые священники принадлежали к партии фарисеев или вообще были беспартийные. А саддукеи – это в первую очередь высшее духовенство. Также к саддукеям относилась военная аристократия, земельная аристократия Израиля. Большинство светских аристократических фамилий поддерживало саддукеев. Но в первую очередь, конечно, саддукеи ассоциировались с высшими иерархами, с духовенством, со священством как именно социальным институтом. Такое первое значение саддукеев. Второе – это то, что саддукеи получили свое название от еврейского «цадак», что значит «праведный». Ну и третье – от греческого «синдики», что значит «член судебной коллегии». Это тоже, кстати, имеет подтверждение, потому что высший иудейский совет 70, Синедрион, о котором мы говорили на прошлой беседе, он вот как раз и состоял в основном из саддукеев. Именно саддукеи настаивали перед Пилатом на смертном приговоре Христу. Но какая была религиозная позиция саддукеев? Она была консервативной. Почему? Потому что они отвергали предание и считали, что единственным авторитетом обладает только учение, представленное в Пятикнижии, то есть только Тора, только первые пять книг, которые приписаны Моисею. Они цеплялись за букву закона, они отказывались от каких бы то ни было модификаций его понимания. Судаки отрицали бессмертие души, воскресение тел, реальность ангельского мира, ну потому что об этом ничего не говорится, ведь в Пятикнижии Моисея. Ко времени Христа судукеи не пользовались поддержкой народа. Ну, прежде всего, это было обусловлено такой излишней склонностью к аристократической обособленности. Ведь священство представляло собой замкнутую корпорацию. Рожденный вне священнической среды никогда не мог стать священником. Только сын священника, только его потомок мог быть священником. Самой священнической этой аристократии не удалось повлиять, не удалось взять под контроль путь духовного развития нации. А союз со светской знатью только ухудшил ситуацию. Пути народа и судукеев стали расходиться. Также, с другой стороны, в политическом отношении, судукеи также оказались скомпрометированы. Переплетение церкви и государства неизбежно влекло за собой постоянное участие судукеев в политике. А завоевание Палестины римлянами привело к тому, что судукеи утратили всякую ответственность за какие-либо значительные события в жизни Израиля. Ведь даже если они теоретически и верили в приход Мессии, то эта вера ничего общего не имела с какими-то политическими протестами или выступлениями. Они понимали, что это доставило бы неприятности в отношении с римлянами. И вот вследствие всего этого партия саддукеев утратила право на лидерство и привлекала к себе главным образом тех, кто заботился о своем благополучии и о сохранении существующего положения дел, ну а уж никак о Царстве Божьем. Поэтому и понятно, почему во время своего земного служения Христос почти никак не соприкасался с саддукеями. Он общался ведь среди простого народа, что и породило его конфликт с фарисеями, которые были такой народной партией. А первосвященники саддукеи предприняли против него решительные действия уже только тогда, когда возросшая популярность Спасителя стала угрожать общественному спокойствию в Иерусалиме. Она могла поколебать их привилегированное положение и вызвать проблемы в отношении с римлянами. Каиафа опасался, что возбуждение, которое приходит толпа под влиянием проповеди Христа, может не понравиться римлянам. И именно с подачи первосвященника Каиафы принимается решение устранить Христа. При этом Каиафа выдвинул аргумент, в котором Иоанн Богослов увидел скрытое пророчество. Он говорит: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Но Каиафа, конечно, говорил не об искуплении Христом рода человеческого, что вот как бы он умирает за всех людей, а он имел в виду то, что воскрешение Лазаря и вот последующий небывало торжественный вход Господа в Иерусалим, когда его встречали как царя, ну, конечно, все это привлекло внимание римлян. И в этом случае лучше отдать им на расправу Христа как самозванца, чем всему народу подвергнуться репрессиям за то, что они воздают ему царские почести. Ведь царские почести положено воздавать только кесарю, римскому императору, а здесь народ кричит Христу «Осанна вышник», встречает его как царя. Ведь для римлян-то это очевидный призыв к восстанию, и поэтому Каиафа предлагает: давайте убьем Христа, и конфликт с римлянами, с римскими властями будет исчерпан. Как бы лучше уж тогда пускай один умрет, нежели придут римляне и устроят расправу над всем народом. Конечно, фарисеи навряд ли пошли бы вот на такое злодеяние, на такой явный грех, как убийство Христа. Ведь, знаете, они все-таки были людьми действительно верующими, они дрожили соблюдением нравственных заповедей, вот в отличие от этих цинников-саддукеев. Помимо лжесвидетельства, ведь Христа надо было оболгать, а это был грех, тяжкий грех. Но не менее тяжким грехом было предание Иудея в руки языческих властей, ведь они отдали Христа Иудея, пускай с их точки зрения заблуждавшегося Иудея, но они же отдали его язычнику Пилату. Будучи партией, неразрывно связанной с Иерусалимским храмом и жертвенным культом, саддукеи получили просто смертельный удар в результате трагических событий 70-го года, когда Иерусалим и храм был разрушен. Их осталось очень немного, и в 8 веке после Рождества Христова они слились с движением караитов. Вот это, собственно, все, что можно сказать о саддукеях. Вторая партия – фарисеи. Фарисеи были куда более значительной группой. Во времена Христа их насчитывалось около 6 тысяч. Многие из них были профессиональными знатоками Ветхого Завета, другие имели обыкновенные занятия. Само название фарисея означает «отделенный», «отдельный». Как бы этим названием фарисеи показывали, что они считают себя тем святым народом, отделенным от всего остального нечистого, языческого
и грешного мира. Они считали себя тем народом, с которым Бог заключил завет. По своему генеалогическому и социальному происхождению они относились к разным слоям населения, но вот свою идейную, духовную предысторию они вели от знаменитых хасидов, которые противостояли эллинизации иудаизма во времена гонений Антиоха IV Епифана. Но они потом выделились в самостоятельное движение, когда стало очевидно, что смешение с языческими и светскими тенденциями маковейского государства и священнической аристократии, вот тех самых саддукеев, все это представляет опасность для национального характера иудейского народа. У фарисеев была организация с большим количеством местных отделений, в каждой группе были руководители, был свой устав, группы существовали в большинстве городов и населенных пунктов Палестины. В религиозном отношении фарисеи были самыми уважаемыми людьми в евангельские времена. Саддукеи их очень не любили, так как их вера и практика включала вещи, которые не допускали буквальное понимание закона Моисеева, но большинство населения относилось к фарисеям с великим почтением. Основной упрек со стороны саддукеев состоял в том, что фарисеи скопили кучу правил и заповедей при истолковании ветхозаветного закона. Да, фарисеи смотрели на Ветхий Завет как на высшее руководство в жизни и вере, но они считали, что его нельзя буквально применять в жизни того общества, в котором они жили. Вот чтобы быть приемлемым, Ветхий Завет должен быть правильно истолкован. Ну вот, например, одна из 10 заповедей требует помнить день субботний. Ну а что это значит? Значит, помнить день субботний. Как это его помнить? Что можно делать, что нельзя делать, что нужно делать? И вот у фарисеев имелся список ответов на подобные вопросы. Одно из их писаний открывается изречением «делай ограду закона». Это означает, цитирую, «защищай его, окружая его предостерегающими правилами для поведения, как предупреждающими знаками, чтобы остановить людей, прежде чем они проникнуть внутрь, разрушая дистанцию от самого богодарованного закона». Конец цитаты. Конечно, такое намерение само по себе похвально. Но в конце концов оно привело фарисеев к нагромождению абсурдных правил. Так что закон скорее стал камнем на шее, чем Божьим даром. А для неверующих большинство этих правил казались просто нелепостью. Например, портной не имел права выносить из дома иглу в пятницу, чтобы суббота случайно не застала его с иглой в кармане, да? Иудей имел в субботу пройти не более 2000 локтей. Это вот расстояние между Израилем и Ковчегом Завета при вступлении в Ханаан. Вот это стало, кстати, известно как субботний путь, упоминаемый в Евангелии. Вот несмотря на абсурдность множества подобных правил, нет сомнений в том, что многие фарисеи и в самом деле их соблюдали. Но вот мы с вами помним притчу о мытаре фарисея, когда фарисей причисляет свои добродетели. Но ведь он же действительно все это соблюдал, и молился, и постился, и давал на храм все, что предписывал закон. Он действительно и соблюдал. Господь его не осуждает, он его, конечно, менее оправдывает по сравнению с мытарем. Но его не за что было осуждать, потому что закон-то он исполнял. И вот Иосиф Флавий говорит, что горожане относятся к ним с крайним уважением, ибо они молятся и придерживаются высочайших моральных идей. Но, правда, при этом сам Иосиф осуждает их как лицемеров. Подобно многим другим религиозным деятелям до них и после них, фарисеи приравнивали подлинное знание о Боге с принадлежностью к своей партии. Быть членом партии фарисеев, с их точки зрения, это было намного более важным, чем исполнение воли самого Бога. Хотя они и считали себя хранящими закон Божий, в действительности они были поглощены своими собственными нравственными достижениями. С точки зрения Христа, порок фарисеев состоял в том, что для них верить в Бога означало исполнять требования закона. Богословие фарисеев и их практика не оставляли места тому Богу, которого Христос проповедовал как Отца. Бога милостивого, любящего, обращенного грешником более, нежели к тем, кто были внешне благочестивы. Никто из фарисеев не мог повторить за Христом: «Я пришел призвать не праведных, но грешных». В противоположность саддукеям, фарисеи представляли демократические тенденции в иудейской религии. Они не противопоставляли себя духовенству, нет, но в то же время они подчеркивали, что священники должны действовать как служители народа, а не как его хозяева. Ведь священство было кастовым. Ни один человек, не сумевший представить доказательства своего происхождения из священнической семьи, не имел возможности исполнять какую-либо функцию в храме. А фарисеи пытались демократизировать иудаизм, поднять народ до уровня священников, согласно заповеди Божьей, конечно, да, которая находится в Торе, в Пятикнижии Моисеем, в книге Исход, 19 глава, 6 стих, и там написано: «А вы будете у меня царством священником и народом святым». Таким образом, они усвоили священство всему израильскому народу. Они распространили требования священнических омовений на весь народ. Святость храма они носили в дом иудея, превращая его стол в жертвенник, а хозяин исполнял обязанность священника в своем домашнем святилище, приносил жертву. Обычаи заклания в храме жертвенных животных они перенесли на практику частных лиц в своих домах. Они дали возможность людям развивать свои духовные дарования, в первую очередь в учении и проповеди. Все это делалось в противовес саддукеям с их абсолютной монополией на религиозное правление жизни израильского народа. Но вместе с тем, сами того не ведая, фарисеи очищали почву для христианства. Ведь первые проповедники Евангелия, апостолы, они же не состояли в иудейской иерархии. Они же не были священниками, они же не были саддукеями. Но их проповедь-то воспринималась. А почему воспринималась? А потому что фарисеям уже удалось приучить народ к мысли, что проповедником истины может быть не только священник, но и мирянин. Также фарисеи сумели сделать частью народного сознания веру в бессмертие души и воскресение тела. В отличие от саддукеев, они воспринимали авторитет всего Ветхого Завета, то есть не только Торы, не только Пятикнижия, но и псалмы, и пророки, и другие книги, к которым саддукеи относились с пренебрежением. Да, конечно, в своем большинстве фарисеи были противниками Христа, но в отличие от саддукеев, среди них были случаи обращения. Ну вот, например, Никодим, и, судя по всему, это он не был единственным исключением. Именно ведь среди фарисеев первые христиане могли встретить, ну если не понимание, то хотя бы сдержанное и настороженное желание не навредить. Гамалиил, видный фарисейский авторитет в Синедрионе, провозгласил принцип, который в тот момент спас христиан от преследования. Он сказал: если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Можно припомнить и то, что когда перед фарисеями стал выбор, чью сторону занять в споре саддукеев с христианами, то они выбрали христиан. Это описывается в книге Деяния, в 23 главе. Фарисеи ожидали пришествия Мессии, ожидали такого Мессию, который исправит неправды своего народа, и хотя сами они никогда не участвовали в мятеже против римлян, но они, вероятно, восхищались теми, кто это делал. Фарисеи были духовными, а не государственными деятелями. Круг их интересов охватывал синагогу, обучение детей, миссионерскую проповедь среди язычников. Поэтому не стоит удивляться, что после войны с Римом и первой войны 70-го года и второй 135-го года фарисейство стало практически синонимом иудаизма. Вот одна великая война, Маковейское восстание, породила фарисейство. Фарисеи появились после Маковейского восстания. А другая война с Римом принесла им окончательную победу. Вот современный иудаизм, сегодняшний иудаизм, ну, конечно, принимая во внимание неизбежные перемены времени, да, но, по сути, он является тем фарисейством, которое сложилось ко второму веку. Вот это и есть сегодняшний иудаизм. Третья партия, упоминаемая в Евангелии, – зелоты. Ну, зелоты – это не партия, это, точнее, такая секта, которая была вовлечена в прямые действия против римлян. Ну, греческое слово «зелот» по-арамейски значит «канай», в синодальном переводе «канонит», означает «ревнитель». Ну, зелот значит «ревнитель». Эти люди разделяли, видимо, многие воззрения фарисеев, но это было такое экстремистское фарисейское крыло. Они были движимы национально-патриотическим и таким религиозным фанатизмом против язычников-оккупантов, и они действовали вооруженными, террористическими, так скажем так, методами. Они были убеждены, что не могут иметь другого господина, кроме Бога, и поэтому римляне должны быть изгнаны любой ценой. Согласно Иосифу Флавию, их основателем был некто Иуда Галилеянин. Он поднял восстание в 6 году после Рождества Христова, ну, вот примерно тогда, когда Архилай был смещен римлянами. Он также говорит, что, цитирую: «Эти люди согласны во всем с фарисеями, но у них неутолимая страсть к свободе. и они убеждены, что только Бог может быть их единственным Господом, никакой страх не мог подвигнуть их присвоить этот титул кому-нибудь другому». Конец цитаты. Зелоты продолжали свою террористическую деятельность за захват Иерусалима в 70-м году, а может быть даже и после этого. Ну вот один из апостолов Христа называется Симоном Зелотом или Симоном Канонитом, то есть он принадлежал к этой партии. Возможно, Зелотом был и Иуда Искариот. Но более типичными зелотами были такие люди типа Варавы, которого толпа предпочла освободить вместо Христа. Часто зелотами себя называли просто бандиты, которые боролись не только с римлянами, но и с умеренными представителями своего народа. Вот помните евангельский эпизод, когда Господь исцеляет слугу римского сотника? Вот за такое деяние зелоты могли убить. Ведь кому Христос-то помог? Он же помог оккупанту. Вот и, собственно, все, что можно сказать о зелотах. Следующая партия, даже точнее секта, ессеи. Вот ессеи, они ни разу не упоминаются в книгах Нового Завета. Но о них говорят несколько писателей, в частности, Филон Александрийский, латинский автор Плиний, тот же Иосиф Флавий. Многие полагают, что именно ессеи написали документы, известные как рукописи Мертвого моря. Эти документы были обнаружены недавно, в 1947 году, когда археологи в пещерах Кумрана, это на северо-западном берегу Мертвого моря, нашли целое собрание рукописей, как библейской ветхозаветной, так и апокрифической, и сектантской литературы. Эти открытия имели колоссальное значение не только для библеистики, но и для изучения иудейского мира междузаветной и новозаветных эпох. Ессеи были пустынниками. Вот правда, Иосиф Флавий говорит, что ессеи живут не в одном городе, но обитают в большом числе в каждом городе. Он также говорит и о других, которые не вели монашеский образ жизни, а женились. Но правда, вот Иосиф утверждает, что это они делали только ради продолжения рода. Но в основе ессеи это были пустынники. Они объединялись в общины, ну, чем-то похожие вот на наши монастыри. Они считали цивилизацию погибающей в грехе. С одной стороны, они были преданы закону Моисея, но с другой не желали ничего иметь общего ни с Иерусалимским храмом, который, по их мнению, был осквернен не только язычниками, но и священниками-саддукеями. Они также ничего не хотели иметь общего с каким-то вот иным официальным проявлением иудейской религии, в том числе и с фарисеями. Как и все сектанты, ессеи ожидали судного дня истории, когда Бог утвердит свою власть над миром, когда Он поразит иностранных врагов и местных еретиков. И вот тогда члены секты, не весь иудейский народ, а только они, ессеи, будут признаны как народ Божий. Они будут возвышены Богом и станут совершать богослужение в Иерусалимском храме. Вот чтобы быть в постоянной готовности к этим событиям, ессеи прибегали ко многим ритуальным омовениям. Все, что они не делали, имели религиозное значение. Даже их ежедневный обед был как бы предвкушением небесного пира, который, как они верили, состоится в конце века. Возможно, с ессеями как-то соприкасался Иоанн Креститель, поскольку и его образ жизни, и проповедь, и крещение очень похожи на религиозную практику ессеев. Но об этом мы, может быть, поговорим немножечко позже, когда будем говорить об Иоанне Крестителе. Еще упоминаются в Евангелии иродиане. Иродиане – это такая политическая партия среди иудеев, которая получила свое название из-за поддержки, которую они оказывали династии Ирода. Они, по-видимому, надеялись на восстановление независимого израильского государства во главе с одним из сыновей Ирода Великого. В Евангелии они упоминаются только два раза, и в обоих случаях они объединяются с фарисеями против Христа. А вот книжники, кто были такие книжники? Книжники не представляли из себя какую-либо партию. Это были грамотные богословы, знавшие как письменную, так и устную Тору, и умевшие ее правильно в русле традиции, это как говорится в Евангелии, в предание старцев, истолковать. Откуда они появились? Возможно, их предшественниками были вот те самые хасиды. Хасиды, значит, благочестивые. Это религиозная группа в Иудее, которая возникла в начале II века до Рождества Христова. Хасиды были преданы закону и отказывались вступать в компромисс с любым проявлением эллинизации, насаждаемой в Израиле Антиохом и Епифаном. Именно из их рядов выходили мученики во время гонения Антиоха, и именно они первыми присоединились к Матавии, возглавившему мятеж против сирийцев. Сами они не составляли никакой политической партии, но дали толчок к возникновению партии фарисеев, возможно, ессеев, а также книжникам. Книжники не были религиозной или политической партией, но в Евангелии их обычно связывают с фарисеем. Книжники и фарисеи, да, подошли к Христу, книжники и фарисеи. Что означает книжников из партии фарисеев? Но многие книжники были членами Синедриона, принадлежали к партии саддукеев и вообще занимали видное положение в обществе. Чтобы стать книжником, надо было пройти многолетний курс обучения. Книжники ведь играли роль не только богословов, но и юристов. Поскольку Моисеев закон был не только религиозным, но и гражданским законодательством для всех евреев, а иногда и уголовным кодексом, поэтому они должны были разбираться не только в религии, но и в юриспруденции. Предание старцев, живым носителем которого были книжники, не только сохранялось в незыблемой истине, но оно обсуждалось в спорах и часто дополнялось новыми толкованиями. Имелись различные школы, у истоков которых стояли известные учителя. Между ними могли существовать различия во мнениях по поводу толкования одного и того же места закона. Вот наиболее известные имена – это Гилель и Шимаи. Гилелю было свойственно делать больший акцент на этическом начале, чем на тщательном соблюдении ритуальных норм закона, о которых ревновал Шимаи. Вот так, например, Гилель сводил главное значение закона к этике, повторяя при этом ее золотое правило: «Что неприятно тебе, не делай и ближнему своему, а остальное – комментарий к этому». Мы помним, что Христос на Горной проповеди тоже провозгласит такое же золотое правило, очень похожее на то, что говорил Гилель. Также известен упоминаемый в Новом Завете Гамалиил, наставник апостола Павла. А вот вопросы ученого иудейства того времени вызывали вообще живой интерес у простого народа. Ну вот как толковать ту или иную заповедь? Или какая из заповедей больше? Можно ли, например, разводиться? Вот помните, подобные вопросы очень часто задавали Христу, а он в ответ спрашивал, а как толковать такое-то место Писания, да, как вот в Писании написано? И вот в этом контексте выражение «исполнить закон» означало истолковать его в русле традиции, а нарушить или разрушить закон означало истолковать неправильно. Христос говорит, не нарушить пришел я закон или пророков, но исполнить. И здесь Христос как раз говорит, я пришел не для того, чтобы из закона, чтобы изъять, сократить, а напротив, чтобы дополнить его. Давая свое толкование закона, Христос тем самым исполняет закон, дополняет закон. А книжники рассматривали это как нарушение или как разрушение закона. То есть предание старцев, оно и заключалось в правильном истолковании закона, истолковании его в русле традиции. А Христос говорил совершенно иначе, поэтому, с их точки зрения, он закон разрушал, потому что истолковывал он его совершенно иначе. На сегодняшнем обзоре религиозных партий иудаизма я завершаю первый раздел библейской истории Нового Завета. На протяжении 7 лекций мы с вами знакомились с тем миром, в который 2000 лет тому назад пришел Господь. Конечно, это знакомство было достаточно краткое и схематичное, что обусловлено и форматом наших передач, и широтой аудитории, и разным уровнем подготовки радиослушателей. Но вывод из сказанного мною должен быть следующим. Христос родился в мире, искавшем своего нового самосознания. Это был мир, полный конкурирующих сект и идеологий, каждая из которых претендовала на ответ о смысле бытия. Мир, находящийся в состоянии религиозного упадка и философского разброда. В богов всерьез верили только низшие слои общества. Философия не давала удовлетворительных ответов на смысл жизни. Иудаизм был также раздираем противоречиями и партийными склоками. И даже самое тщательное и скрупулезное исполнение Моисеева закона не могло дать человеку спасение и вернуть дар, утраченный при грехопадении благодати. Апостол Павел пишет, когда исполнилась полнота времен, Бог послал Сына Своего Единородного. Полнота времен. Это означает назначенный Богом срок. Не раньше, не позже Господь пришел на землю, но Он воплотился тогда, когда человечество было готово для того, чтобы принять благую весть. Когда для этого сложились все необходимые условия. Помимо религиозного упадка, сложилась благоприятная политическая обстановка для проповеди Евангелия. Мир был объединен в границах единой империи. О чем мы и поем в рождественской стихире, что Христос родился, когда на всей земле было единое правление Августа, процитирую, Августу, единачальствующую на земле, многоначалие человека в преста, и тебе, вочеловечуся, чистое, многобожие идолов упразднися, под единым царством мирские грады быша, и воедино владычество божества, языцы веровыша». Да, начало церкви совпало по времени с решительным моментом мировой истории, завершением создания универсальной по духу и замыслу Римской империи. Никогда ранее, кстати, никогда более. Дальше, такие громадные территории, обнимавшие все, что обычный человек того времени знал о цивилизованной жизни, не находились в сфере единой культуры, единой экумены, как они говорили, вселенной. За ее границами были лишь дикие или, в лучшем случае, полудикие племена. Итак, христианство действительно явилось в мир в полноту времен. Мир, образно говоря, созрел к принятию Евангелия. И хотя этот мир встретил христианство враждой и гонениями, церковь смогла эту вражду преодолеть, и мир услышал евангельскую проповедь. Всего вам доброго, до свидания.